Знаете, недавно я задумался над такой темой, а как мы понимаем вообще вот такие слова, как достойная жизнь, что значит жить, ну, достойно. Я родился и вырос в СССР, и я помню, ну, вот тогда в это слово «достойно» вкладывали понятие, ну, чтобы все было. Вот жить достойно – это чтобы у тебя все было. Чтобы дом был сервант, значит, такой, ну, стенка, да, чтобы там был хрусталь. То есть слово «достойно» было похоже, ну, синонимом слова «достаток». А чтобы был достаток, надо было уметь все достать. И как тут все эти слова очень-очень похожи. Из-за этого, кстати, случались разного рода казусы. Я читал про то, как артисты современника в советское время поехали с гастролями на Филиппины. Ну, не бог весть, какая богатая страна, конечно, Филиппины. Но по сравнению с СССР, видимо, было на что посмотреть. И почему-то, ну, кто-то им сказал, что поскольку там жарко, то в этой стране очень дешевые зимние вещи. Ну и вот артисты стали ходить по магазинам в Маниле, столице Филиппин, и искать зимние вещи. Значит, ну там везде только летние продавалось. И вот они уже потеряли надежду и нашли какой-то маленький магазинчик, вывесок не разобрали. И смотрят там, ну такая, значит, внутри развешаны шубы так аккуратно, дубленки, куртки с меховыми воротниками. И вот они кинулись вещи примерять, а продавщица как-то себя странно ведет, ну, смотрит на них удивленно. И вот Галина Волчек выбрала себе уже пальто и на ломаном английском спрашивает, ну, дескать, сколько стоит, а продавщица в пальто вцепилась и не отдает. И как-то вообще все странно, все понимают, что что-то не то происходит. И вот уже спас от международного конфликта всех Табаков, которые, ну, Олег Табаков, который, значит, собрал все остатки знаний английского языка школьных и прочитал какую-то вывеску и сказал: «Ребята, мы в химчистке, уходим». Ну, знаете, достойная жизнь, наверное, все-таки вот не это, да? С точки зрения прожить жизнь достойно, это не значит что-то достать. Недавно были выборы патриарха, и вы знаете, что есть такая древняя традиция кричать во время интронизации греческое слово «аксиос» – «достоин». Интересно, что к достойной жизни перед Богом неоднократно призывает нас Писание. То есть с точки зрения Священного Писания мы все должны стать как патриарх. То есть патриарх должен быть не исключением в своем достоинстве, а каждый христианин должен быть достойным. В своей церкви я сейчас проповедую по посланию к Ефесянам, ну и решил уже и вам как бы с вами поделиться уже готовыми проповедями. Поэтому давайте 4 главу Ефесянам откроем и увидим, что же значит жить достойно с точки зрения Бога. 4 глава, мы прочитаем с 1 по 6 стихи. Послание Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стихи. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Мы призваны, братья и сестры, к тому, чтобы жить достойно Бога. Ну что же это значит? И вот здесь апостол Павел говорит о том, что люди, которые должны поступать достойно звания, в котором они призваны, должны оттачивать некие навыки вот этой достойной жизни. И вот первый навык, необходимый для достойной жизни, апостол Павел, на мой взгляд, говорит о трех очень важных навыках. Первый навык достойной жизни перед Богом – это умение не выпячивать себя. Конечно, этот навык должен постоянно вот совершенствоваться. Не выпячивать себя. Посмотрите, как начинает свою речь Павел. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Посмотрите, второй стих. «Со всяким смиренномудрием». Не выпячивать себя – это означает, с точки зрения Павла, вот смирять свой ум. «Со всяким смиренномудрием». Интересное очень слово. Оно по-гречески состоит из двух слов. Одно из них означает, ну, ставить вниз, ну, а другое слово просто разум. Таким образом, слово «смиренномудрие» означает умение поставить свой ум как бы ниже, чем разум человека другого. То есть это умение смирять свой ум. Когда ты говоришь, что, ну, есть люди и поумнее меня. Несмиренно мудрый человек считает, что умнее его нет никого, а все остальные, по меньшей мере, дураки. Никто, конечно, себя-то дураком никогда не считает, а других считать глупцами, ну, это у нас само собой как-то выходит. Может быть, вы слышали эту историю, но я ее... Она гуляет, это такая байка, я ее слышал от одного американца, что якобы на какой-то международной конференции, там был у них профессор, очень умный, и, ну, конференция большая, международная, и вот, говорит, за обедом сидел он за столом с одним чернокожим. Ну, там много приехало разных гостей из отсталых стран, из развивающихся тоже. Ну, и вот этот чернокожий сидит, там кушает, пьет. Ну и наш профессор, значит, спрашивает его, ну, американец такой, значит, это так на еду показывает и спрашивает. Ням-ням, дескать, good? Ну, окей, ням-ням. Ну, я так в вольном пересказе. Конечно, ням-ням нет по-английски такого слова, у них там другие звуки. Ну, чернокожий кивнул, говорит, окей, good. Ну, принесли им там компот, наверное, какой-то. Пьют они, и тут его спрашивают, ну, дескать, буль-буль, окей, гуд. Ну, тут говорит, окей, гуд. И вот наступает, значит, время уже конференции, и профессор наш, сидя в зале, с ужасом видит, что вот этот его сосед по столу выходит за кафедру и на чистейшем английском языке с использованием цитат из Шекспира, значит, начинает читать доклад полный искрометного юмора, основанного, значит, на игре слов с использованием местных идиоматических выражений, как говорится. И после доклада они встречаются где-то в коридоре, где чернокожий подходит к профессору, хлопает его по плечу и спрашивает: «Ля-ля, гуд? Окей?» Не быть человеком смиренно мудрым. Вот что значит не быть человеком, вернее, считающим себя умнее других, но быть смиренно мудрым. Вот что значит быть достойным. Интересно, ведь вот Христос же запрещает нам других людей дураками называть. Помните, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. И я думаю, почему вот Христос так категоричен? Ну, то есть складывается впечатление, что Христос нам запрещает, ну, как бы обзываться, А дальше вроде ничего не говорит. Вроде бы, если ты не обозвал человека, а пошел и сразу его убил, вроде бы как-то и хорошо. Нет, не в этом смысле. Конечно, Иисус знает, что прежде чем ударить или убить человека, мы всегда назовем другого дураком, хотя бы внутренне. Потому что это первый шаг. И поэтому достойно живущий человек в первую очередь смиряет себя в том смысле, что свои умственные способности он не старается выпятить. Поймите меня правильно, не в том смысле, что он прикидывается сам дураком, а в том смысле, что он не считает других умнее себя. Он скромен. Скромен и смирен. Но не выпячивать нужно не только свой ум, да? Хотя вот Бог нас призывает. Хотите жить достойно, вот вы не выпячивайте себя. Это вот первый навык. Укрощать еще нужно и свой нрав. Посмотрите, со всяким смиренно-мудрием и кротостью. Поступайте достойно, со всяким смиренно-мудрием и кротостью. То есть не выпячивайте еще и свой нрав. Очень интересное слово. Я посмотрел по словарям, как его использовали древние греки. Кротость. Этим словом описывали более утоляющие средства. Мы знаем, что лекарство при правильном использовании лечит, а при бесконтрольном убивает. Этим же словом греки описывали одомашненное животное. Мы знаем, что, например, неукрощенный жеребец рушит все на своем пути, а укрощенный приносит пользу. Это слово использовали для описания легкого ветра. Легкий ветерок, мы знаем, освежает, доставляет удовольствие, а ураган убивает. Что значит кротость? Кротость – это не слабость, это не тряпкоподобие такое, знаете, да? Некоторые думают, ну, кроткий человек, ну, это, по-русски сказать, тряпка, знаете, такой, там, такой кроткий. Нет. Кроткий – это тот, кто умеет силу взять под контроль. Был ли кротким Христос? Да, он был кротким. Но был ли он слабым? Пожалуй, нет. Если человек, который выгнал из храма торговцев, миновщиков, на глазах у тех, кто заведовал храмовым бизнесом, если такого человека можно назвать слабым, но я сомневаюсь, что так можно сделать. И почему же вот Павел говорит, что самое первое вот это вот качество – уметь смирить себя, не выпячивать себя. Первое качество для достойной жизни с точки зрения Бога. Он говорит, поступайте со всяким смиренно-мудрием и кротостью. Ну, у нас в нашем переводе во втором стихе кажется, что долготерпение там, и снисхождение – это тоже просто однородные члены предложения и перечисления. Ну, не совсем так. Ну, не суть. Но вот важно, что Павел говорит, вот первое, что вам нужно – это смиренно-мудрие и кротость. Потому что ведь наш характер, братья и сестры, он далек от идеала. Мы можем разрушить жизнь других людей, если не научимся укрощать себя, если не научимся поступать осторожно с людьми. Есть притча старая про одного мудреца, пожилого человека, который путешествовал по земле и пришел в одно селение, и его очень там полюбили дети. И он любил возиться с детьми. И он им делал игрушки и дарил. Но игрушки он делал глиняные и специально их делал очень хрупкими. Дети брали эти игрушки и очень скоро их ломали. С плачем прибегали к старику, он им делал новые. Но все равно такие же хрупкие. Дети опять их ломали и опять прибегали. Но старик не уставал делать новые. И вот родители спросили его однажды, слушай, вот ты мудрый человек, старый, видно, что ты любишь наших детей, желаешь им добра. Ну почему ты делаешь им такие подарки? Они ломают эти игрушки. Ну сделай им из дерева, там, я не знаю, из железа, ну чтобы уж навеки, ну на века. А старик говорит, пройдет совсем немного лет, и кто-то подарит им, может быть, свое сердце. А может быть, вот эти игрушки научат их обращаться с хрупкими вещами хоть немного бережнее. Я думаю, что мы все привыкли, что вокруг нас железные люди. Нас так воспитали. Гвозди бы делать из этих людей, да? Ну и так далее. А ведь мы не железные все. Ведь не железные. И Дух Святой очень хорошо знает эту нашу особенность, поэтому, когда Павел начинает говорить о достойной жизни перед Богом, он говорит: а вот кто достойный человек? А тот, кто ценит хрупкость рядом стоящего. Кто не выпятит себя, чтобы не задеть острым локтем своим и не разбить кого-то. Да и свою жизнь ты ведь разрушишь. Мы ведь и свою жизнь разрушаем, очень легко разрушаем, если начинаем себя выпячивать и везде говорить, какие мы исключительные, уникальные, и как без нас всем будет плохо. Вы вот так на секунду представьте себе, что вот вы сидите, а я над вами бесчеловечный эксперимент провожу. Закройте так вот глаза. Представьте, что у вас такая, ну, кастрюлька маленькая на коленях, или чашка, лучше чашка. Чашка такая на коленях стоит. И я вам дал чайник с кипятком. И говорю: наливайте в эту чашечку кипяточек, ну, только глаза не открывайте. И вам, конечно, станет так жутковато, когда ты не видишь, а надо лить кипяток. Ты же думаешь: а когда же она переполнится-то, эта чашка? И когда кипяток уже выльется мне на колени? И когда мы испытываем чужое терпение, когда мы выпячиваем себя, ведь мы на самом деле делаем вот то же самое. Мы наполняем чашу, чью-то чашу, кипятком, а чаша-то у нас на коленях стоит. Павел очень хорошо это знал. Он говорит: я узник в Господе. Интересно, что Павел ведь пошел в заключение добровольно. Ему даже Дух Святой говорил: можешь не ходить в Иерусалим, там тебя арестуют. Павел все равно пошел. В другом тексте он говорит: я постоянно усмиряю и порабощаю тело мое. Я не думаю, что здесь Павел говорит об аскетике, о какой-то практике сурового постничества, столпничества, обетах молчания и сидения, ну там, я не знаю, в яме, обете немытия там какого-нибудь. То есть он говорит не о подвижничестве в нашем понимании, да, как читаем чети именей, там, жития святых, про аскетов, которых там черви ели, и они говорят: вот мы плоть свою умерщвляем. Павел, мне кажется, несколько умнее. Он понимал, что гораздо сложнее обуздать душу свою, свой ум, который хочет выпятиться, свою значимость, свой нрав. Поэтому, если хотите жить достойно, Павел говорит, смиряйте свой ум и нрав. Поступайте со смиренномудрием и кротостью. Но вот второй навык, который необходим для достойной жизни перед Богом и который нам тоже необходимо постоянно совершенствовать. Вот этот навык, он как бы проистекает уже из первого. Но если первый навык – это работа над собой, то второй – это скорее работа с другими, уже во взаимодействии с другими людьми. Этот навык можно обозначить так – учись терпеть других. Если первый навык – учись не выпячивать себя, то второй навык – учись терпеть других. Второй стих продолжает: «долготерпением снисходя друг ко другу любовью». Долготерпением снисходя друг ко другу любовью. Буквально Павел здесь говорит, что вам нужно уметь терпеть других людей. Заметьте, здесь Павел не говорит: а сделайте как-нибудь так, чтобы все люди стали вам приятны. Он же не глупый человек, Павел. А Дух Святой-то он еще умнее, который Павел вдохновил. И Бог знает, что не все люди будут нам нравиться одинаково. Не все люди будут нам одинаково приятны. Такого никогда не будет. Есть у меня круг людей, ну, с которым мне очень приятно общаться, всегда легко, мы можем шутить. Знаете, какой признак, да, вот, приятен тебе человек или нет? Когда ты можешь, не чувствуя неловкости, молчать при человеке. Вот сидите, молчите, и ты не чувствуешь неловкости. Ну, это, наверное, высшая такая, что ли, степень общения. Доверие. Снисходя друг к другу любовью. Вот Павел говорит, вы должны уметь терпеть тех, с кем у вас такого волшебства личного общения не случилось вдруг. И терпеть не просто, стиснув зубы, а попытаться все-таки полюбить этого человека. У нас в Самаре, откуда я родом, открыли первый христианский хоспис. Ну, там лежат больные, которых вылечить уже нельзя. Ну, а облегчить их последние дни можно. И вот одна медсестра, она сказала, вы знаете, невозможно там работать, если искренне не пытаться полюбить этих людей. Ну, или вот волшебство, да, вот, не колдовство, а вот такое чудо личного общения, да, когда Бог врагов примиряет, вот когда ты делаешь усилия для того, чтобы полюбить кого-то. Когда я только выходил на служение, Виктор Семенович Регузов, наш пастор, рассказывал о себе. Его рукоположили в пастыре, когда он был еще совсем молодым. В Советском Союзе, вы знаете, в ЕХБ нельзя было стать диаконом, если тебе меньше 40 лет. А его рукоположили в пастыры, когда ему было 29. Представляете? Это вообще не... Он был пресвитером церкви. И он говорит, и что же было? Члены братского совета, все люди пожилые, со своими конфликтами, со своими застарелыми обидами. И вот собирается братский совет, и братья начинают друг на друга кричать. Красные, распаренные, валидол под язык. И я, говорит, пацан, между ними мечусь и ничего сделать не могу. Я для них никто. Они меня не слушают. И как быть? Он говорит, тогда мы решили прибегнуть к традиционному русскому способу, значит, примирения. Мы решили есть вместе. Мы отменили на время, значит, братские советы, заменили их совместной едой. У кого-то дома, жена там готовит на всех, по очереди. И вот когда люди вместе едят, они уже вроде как-то им неудобно друг на друга кричать. И рот уже занят, и как-то вроде, ну, и пришел в гости к человеку, что ж ты будешь, его жена тебя тут кормит, ну, как-то вроде... Ну, неприлично, совесть все-таки есть же, все-таки верующие люди. Ну и как-то, говорит, потихонечку начали братья просто беседовать друг с другом, ну, знакомиться. Ну и тут, конечно, много факторов сыграл, говорит, кто-то умер. Из пожилых, да. Ну, кто-то в Америку уехал, тоже, знаете, фактор такой очищающий церкви. Ну и как-то, говорит, рассосалась проблема-то. А я подумал, вот как... Ведь не один год же это все длилось. Братья учились терпеть друг друга. Учились терпеть. Причем не просто терпеть, а любить. Терпеть ведь нужно еще и великодушно. Интересно, что вот это вот долготерпение, это слово, которое у нас переведено как долготерпение, очень часто переводят как великодушие. Великодушный человек, он настолько велик душой. Мне нравится это слово. Вот, значит, душа у человека такая большая, что каким-то злым подозрением в душе этого человека становится страшно от большого пространства. Я так себе... Есть такое слово агорафобия, да, боязнь больших пространств. Вот злым помыслом в душе великодушного человека страшно. У них агорафобия, и они убегают. Я читал про академика Бекетова Николая, ну, он химик был. Вот говорили о нем, что он был человеком великодушным. Он не мог о людях плохо подумать. Не то, что сказать, а подумать плохо не решался. И он однажды работал у себя в кабинете, а до революции дело было. К нему слуга вбегает и говорит: «Николай Николаевич, у вас в библиотеке вор, кажется». И этот ученый от работы отрывается и так, знаете, взглядом младенца смотрит на слугу и говорит: «Воры в библиотеке? Что же они там читают?» То есть, это был, знаете, не от мира сего человек, как говорят. Вот. И я думаю, Павел об этом, наверное, говорит. Он говорит: постарайтесь, проявите терпение и великодушие, долготерпение. Постарайтесь полюбить даже тех, кто вам неприятен. Сделайте что-нибудь доброе для них. И вы проживете жизнь достойно. Это второй навык, необходимый для того, чтобы быть достойным, прожить достойную жизнь. Ну и, наконец, третий навык, братья и сестры, я уже подхожу к концу. Третий навык, необходимый для достойной жизни перед Богом – умейте хранить единство. Посмотрите в третий стих. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Стремитесь к духовному единству. У христиан нет и не может быть конкуренции. Ужасно, когда христиане, вы знаете, даже в России, я помню, значит, это меня, я только уверовал, и нам страшные, ну, истории рассказывали про Америку. Ну, я был баптист, значит, вот, член церкви ЕХБ, и мне говорили: а в Америке знаешь что? У них ведь 10 союзов баптистов только. И я думал: ой, какой кошмар, какие они недуховные. А так в России я посчитал, у нас религиозных организаций, в названии которых есть слово «баптист», в России 7. Недалеко ушли, ну не 10. А не пятидесятников всяких, знаете, еще 21 союз. Евангельских христиан. Ну и ладно, мы их никогда, наверное, и не объединим. Да, ну, организационно это невозможно уже. Чего уж тут. Организационно никто не соединится. Но Павел-то говорит: старайтесь сохранять единство Духа. Одно дыхание. И ладно бы там догматические разногласия, так их нет догматических. Если нет разногласий принципиальных, догматических, есть ли место конкуренции? Ну, такого, что... А у нас вот лучше. Надо, чтобы это было эксклюзивно наше. Глупо, мне кажется, это все, братья и сестры. Даже мирские люди так не поступают. Я читал про фермера одного. У него был богатейший урожай кукурузы. И у него кукуруза все время занимала первые места на всех выставках. И он, после того, как медаль получит на выставке сельскохозяйственной, всем своим соседям, фермерам, свою кукурузу отдавал. Ну, семена. Говорит: сейте, ребята. И ему говорили: ты что, дурак, это же эксклюзив. Пусть будет только у тебя. Он говорит: напротив. Все дело в личном интересе. Я заинтересован в том, чтобы на соседних полях была лучшая кукуруза. У нас же опыление-то перекрестное. Если у них будет слабая кукуруза, и у меня через несколько лет урожай будет плохой. У них должно быть все самое лучшее. И я думаю, если неверующие люди понимают это, да, они руководствуются личной выгодой и готовы делиться, то уж нам-то, как говорится, сам Бог велел уметь заключать союзы и перемирие, единство Духа в союзе мира. Чуть ли не единственное слово «союз» в Библии. Я все время думал, где же про союз написано? Когда говорил союз ЕХБ, где про союз? Вот, в 4 главе, 3 стихе, в союз, про нас написано, братья. Но в союзе надо иметь единство и перемирие. Мирные договоры нужны. Если мы ведь все рано или поздно начинаем воевать, мы так устроены. А страшна ведь даже не война, а неумение прекратить войну вовремя. Вот когда ее там... Ну, знаете, это как учительница учеников там спрашивает: расскажите, как нужно относиться к животным. И вот, ну, у меня дети учатся в школе, они рассказывают, их учителя мучают такими вопросами. И дети рассказывают там разные волнующие истории. Я вот там котика в подъезде встретил, там, блюдечко молока, да, там, значит. Вот, а я там собачку там приютил, а я там, ну, там, птичку вылечил. А один там мальчик встал и говорит, а я видел, как один мальчик пинул собаку, я подошел и его самого пинул. Это мне вот напоминает, как мы войны прекращаем, да, то есть вот мы видим, что кто-то там кого-то пинул, мы пошли и пинули его еще. Ну, вместо того, чтобы попытаться помирить. Одного мудреца спрашивают, а как мириться? Он говорит, а ты представь, что ты умираешь. Ну, будет легко тебе помириться со всеми. Перед смертью легко. И Павел-то говорит, посмотрите, у вас сколько хороших примеров. Учитесь единству. С 4 по 6 стихи одни положительные примеры. Ну, во-первых, у Бога. Здесь есть и Господь, и один Бог, Отец всех, и даже Дух один. Отец, Сын и Святой Дух. Пример единства. Одно существо, три личности, с разными функциями, но одними целями. Учиться у христианских реалий. Тело одно. Церковь как организация, конечно, не образец единства уже давно, но у Христа ведь по-прежнему одно тело. Ну, невидимая эта церковь, едина. Без единства-то тело будет страдать. И если ты кого-то пинул или ударил, то пострадаешь-то ты сам. На Кавказе анекдот рассказывают про парня, который решил, ну, который, которому не нравился другой парень, и он говорил, что вот этот Ахмед все время подходит меня по плечу, так вот шлепает, и мне так это не нравится, я на плечо динамит привяжу когда-нибудь. Он шлепнет меня по плечу, ему руку-то и оторвет. Ну, что ему самому при этом оторвет голову, видимо, человек не задумывается. А ведь к этому приводит война. Павел говорит, учитесь у призвания. Призвание у вас одно, у вас вера одна и та же. Вера в Иисуса Христа, единственная вера, которую знал Павел. Крещение даже у вас одно. Смотрите, сколько примеров. Храните единство. Итак, тогда проживете жизнь достойно. Что значит быть достойным вашего звания, призвания, достойным Бога, в конце концов? Павел говорит, вот три навыка, совершенствуйте и проживете жизнь достойно. Ну, во-первых, себя не выпячивайте. А во-вторых, учитесь терпеть других. В-третьих, стремитесь к единству. Наверное, главное во всем этом любовь. Это вот любовь здесь ключевое слово. Один иммигрант рассказывал историю. Ну, он уехал в Израиль, еврей. А сам он вырос в Советском Союзе. И дочка у него была, маленькая еще, тоже выросла в России, уже в Советском Союзе. И вот он говорил, мы уехали в Израиль. А дети, они же везде одинаковые. Самые жестокие существа на свете – это дети. И вот приехала она, девочка из СССР. И в школе в израильской там местные девчонки, ну, над ней стали посмеиваться. Ну, язык сразу не может выучить. Ну, сразу ее в израильскую школу. Если говорит, говорит с ошибками, ведет себя не так, одета не так, ну, из СССР. И вот она одна. И вот однажды он говорит, она стоит в углу одна, и к ней стайка одноклассниц, значит, подбегает, и самая там заводила среди них, задира такая, говорит, хочешь яблочко? Ну, новенькая молчит, не знает, как реагировать в этой ситуации. А та смеется, значит, из сумки яблоко достает и начинает его грызть, значит, быстро-быстро давясь. И со смехом все вокруг девчонки стоят, ржут тоже. И она со смехом ей огрызок протягивает. На, яблочко. И вот отец рассказывает, говорит, я был горд за свою дочь, я стоял в стороне, уже готов был вмешаться. Ну как надо бы поступить так-то по-мирски? Взять, огрыз, запульнуть в лицо ей там. Сказать, идите отсюда все. А она говорит, не заплакала, молодец, ничего не сделал. Достала мандарин из сумки и ей отдала. Вот. Ну, та вспыхнула, конечно, убежала, девчонки за ней. Ну, ее, говорит, с тех пор уже в школе даже не дразнили. Приняли в свои подруги. Я думаю, вот пример достойного поступка, да, с точки зрения Бога. Думает о себе скромно, терпит других и все-таки старается проявить любовь и сохранить какое-то единство. И ведь получилось. У маленькой девчонки, еврейки, из Советского Союза, иммигрантки, получилось то, чего годами не получается у христиан. А об этом надо молиться, братья и сестры. Волшебного слова же нет никакого. Чтобы я сказал сейчас крэкс-пэкс-фэкс, и мы все стали хорошими и добрыми. Не бывает же так. Давайте помолимся, чтобы Бог поменял нас.